«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Физики и лирики в эфире, дорогие друзья. Но у нас не просто будет физика сначала, а глубокая физика, я бы так назвал, потому что это будет у нас физика, связанная с атомом. Итак, цикл «Атомный ликбез» прямо сейчас встречается.
«Атомный ликбез» с Александром Пушным.
Друзья, значит, напоминаю, что на онлайн-платформе Homo Science вы можете найти различные научпоп-подкасты, видео, аудиоматериалы, обучающие курсы и многое другое. А этот цикл мы проводим совместно с нашими большими друзьями Росатомом и, собственно, проектом Homo Science. Еще раз напоминаю, homo-science.ru, заходите и там все найдете. На связи у нас Дмитрий Сытник, кандидат технических наук, начальник управления по проектированию и разработке искусственного интеллекта компании Цифрум. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Александр. Рад знакомству.
Да, взаимно. Ну, цифровизация, искусственный интеллект и вот системы предиктивной аналитики. Давайте расшифруем последние три слова.
Так, система предиктивной аналитики – это система, которая позволяет вам делать предсказания на основе исторических данных. То есть, когда у вас есть какая-то исходная информация, например, как работало какое-то оборудование, соответственно, в нормальных оно режимах работало, в ненормальных, есть соотнесение данных датчиков, которые с этого оборудования непосредственно поступают, да, и режимов работы. И дальше на основе этих исторических данных вы можете предсказать, что у вас будет происходить в дальнейшем заранее. То есть пока у вас оборудование не вышло за какие-то недопустимые пределы работы.
То есть это говорит о том, что мы должны предвидеть, да, какие-то выходы из строя до того, как это, собственно, случилось. Если проводить какую-то аналитику, то, наверное, это похоже, но очень приблизительно я сейчас, да, очень грубо, может быть, сделаю аналогию. Это когда вот начинает сдуваться колесо на автомобиле, да, то автомобиль вам говорит, у вас что-то там сдувается, по-моему, колесо, вы выходите, смотрите, действительно, пока оно совсем не сдулось, надо вовремя обнаружить, где протечка.
Ну да, даже еще на самом деле такая история, что на самом деле автомобиль он все-таки показывает, когда у вас уже давление, ну скажем так, ненормальное, но у вас еще машина может ехать, а с предиктивной аналитикой вы можете еще лучше, вы можете процесс просто увидеть, что у вас, допустим, просто оно сдувается. Не то, что у вас давление уже упало, а сам процесс пошел. То есть теоретически вы можете еще раньше какие-то предсказания получить.
Ну, в общем-то, смотрите, вы правильно сформулировали. Да, значит, мы сейчас про искусственный интеллект еще поговорим, и вот я так понимаю, что давно этим направлением занимается Росатом. Прав я или нет, если скажу, что искусственным интеллектом можно заменить все то, что характеризуется двумя параметрами, ну вот по-английски это skills и rules, по-нашему это как бы навыки и правила. То есть если человек до этого, натуральный интеллект, занимался какими-то вещами, где есть у нас, собственно, правила и... некие навыки, да, то можно заменить это на искусственный интеллект. Так ли это?
Александр, это очень хороший вопрос, я только боюсь, что мы с вами можем уйти тут на целый день в его обсуждение. Это отчасти так, для каких-то вещей, для каких-то нет. Давайте, может, последовательно отвечу. Ну, еще надо определиться нам совместно, что мы подразумеваем под искусственным интеллектом, под этим термином.
Потому что давайте. Ну, сильный, слабый, да, вот в этом смысле.
Это тоже хороший вопрос. Но смотрите, давайте просто пока от сильной слабой отойдем. Вообще, когда вот термин искусственный интеллект возник в 50-х годах, и он не формулировался как работа именно вот связанная с функциями мозга, с когнитивной, этот термин формулировался как выполнение каких-то любых задач, которые человек просто не может выполнить, сложно. Тогда это было сформулировано так. И поэтому сюда, под это определение, попадали различные сложные вычислительные задачи, которые решались. Но это не то, что сейчас является нейронными сетями или машинным обучением, это другие подходы. Мне более близко другое определение искусственного интеллекта. Это выполнение с помощью компьютера когнитивной функции мозга человека. То есть каких-либо функций, связанных с обработкой текста, обработкой речи, обработкой изображений.
Так. Ну а вот в применении именно к атомной промышленности и к атомной станции?
Ну, смотрите, если применить это все к атомной промышленности, то, в принципе, всеми этими направлениями мы занимаемся. Давайте, раз уж я про эти моменты стал говорить, сквозная технология искусственного интеллекта, она как раз вот подразделяется на обработку речи, обработку изображений, перспективные направления исследований, где всякие новые какие-то подходы создаются. И, в принципе, вот этим всем мы в Росатоме занимаемся. Просто если взять направление по обработке речи, обработке изображений, синтезу речи, там, как правило, задачи, они являются более прикладными. Ну, к примеру, распознавание лиц, что у вас в телефоне есть.
Так.
Это достаточно понятная прикладная задача. И это как раз то, что вот вы сказали, как, так называемый слабый искусственный интеллект. То есть, когда с помощью каких-то алгоритмов мы решаем конкретную, понятную прикладную задачу. Ну, или, например, тоже предсказание поведения определенной линейки оборудования на производстве.
Ага.
Это все.
Но,
у
смотрите,
нас,
да. Предсказание поведения оборудования мы можем сделать, если у нас существует, как вы сами говорили, некий набор историй, да, связанных с этим оборудованием. И мы этот набор историй подгружаем в нашу систему и обучаем ее тому, как это оборудование себя ведет. Правильно?
Да.
То есть они, эти системы, учатся на каких-то, ну, скажем так, как это правильно сказать, на плохих примерах, да? А если мы не хотим эти примеры воспроизводить, можем ли мы предполагать, что система все-таки имеет возможность предсказаний каких-то вариантов, которые мы не будем ей загружать как возможные исходные данные? Ну, вы понимаете, да, о чем речь?
Да, понимаю, понимаю.
Какие здесь перспективы есть?
Перспективы алло, алло, алло. Здесь есть, да-да-да, я формулирую ответ. Перспективы здесь есть, но пока это все-таки работает, пока это работает немного не так, как раз вот в тех системах, которые работают успешно. У вас должна быть размеченная выборка, то есть у вас все ваши данные, они должны делиться на определенный класс, то есть когда у вас оборудование работает так, как надо, и не так, как надо. И вы должны при исходном обучении сопоставлять эти данные. Если у вас оборудование все время работает в правильном режиме, вам сложно будет предсказать, когда что-то происходит не так, оно выйдет из строя. Если
ну да, да, да. То есть
на исторической перспективе вы это никак не определяли до этого.
То есть, ну, надо же все-таки понимать, да, что мы, когда говорим о всяких системах сложных, то нет же задачи каждый раз ее выводить за пределы допустимого, чтобы научить систему. Правильно я понимаю? То есть мы можем как-то опираться на какой-то опыт предыдущий, но все-таки с какими-то ограничениями в будущем. Иначе каждый раз ломать что-то для того, чтобы научить систему, слишком дорого.
Нет, там речь не идет о том, чтобы ломать, но речь идет о том, что все-таки процессы, они начинают уже уходить в какие-то нестандартные режимы работы оборудования. Если у вас все абсолютно линейно работает как надо, то вы просто на этих данных ничего не сможете предсказать, но у вас график ровной линии будет, условно говоря. Я сейчас очень упрощен трактую. Вот у вас есть какой-то параметр, это у вас просто ровная прямая, вы никаких склонений не имея, не видя, вы не сможете предсказать, соответственно, что дальше будет. Потому что у вас просто нет.
Ну, надо еще немножко успокоить наших слушателей, потому что многие боятся именно слова «искусственный интеллект», как будто вот ему все мы отдаем на откуп, и никакого контроля сверху с натуральным интеллектом не производим. Это не так. Я же, насколько понимаю, и в медицине тоже искусственный интеллект и системы наблюдения, они, скажем так, консультативные, то есть они не выносят никакого там решения о, например, ну, диагнозе, да, они просто подсказывают человеку, вот, обратите сюда внимание. Я так понимаю, что здесь та же, да, у нас система?
Ну, абсолютно верно говорите. Есть системы, которые помогают принимать решения, а есть системы, которые принимают решения. И в критических отраслях сюда и медицина относится, и промышленность. Естественно, у вас алгоритм не может принимать решения, если нет полной объяснимости его действий. А в случае с работой искусственного интеллекта, когда у вас, ну, очень грубо, работа алгоритма является большим обобщением большого количества статистики. У вас сейчас этой объяснимости нет, поэтому это просто некий дополнительный фокус человеку, который с этой системой работает, чтобы он обратил внимание на какие-то ситуации. Ну, например, есть какой-то снимок, вот рентгенолог проверяет огромное количество снимков. И просто определенные снимки, ему система говорит, обрати внимание вот на этот момент, вот здесь вот мне не нравится затемнение на этом снимке. это сильно похоже на такую-то патологию. Но система, так, она не выносит диагноз.
И, как я правило, правильно понимаю, система... Да-да-да. Просто чтобы мы понимали еще, что вот многие люди, которые, например, там сильно это боятся и пытаются как-то от этого открещиваться, есть системы, где человеческий просто разум не в состоянии охватить такое количество данных, да, то есть, ну, может быть, мы про снимок, если говорим, все скажут, ну, подождите, возьмите хорошего рентгенолога, он посмотрит, он увидит, он с большим опытом, но есть теоретически, наверное, такие задачи, где просто человеческий мозг не способен все нюансы учесть и загрузить в себя эту большую бигдату, да, вот ту самую.
Ну, само собой, последние модели, которые вот сейчас запущены, я просто не помню, какое количество параметров. Самый последний был не так давно, 175 миллиардов параметров.
Миллиардов?
А вот сейчас, по-моему, да, такое количество. Ага. Было.
А что это за система?
Ну, это, по сути, огромная нейронная сеть. Просто такое, это огромная нейронная сеть, которая обрабатывает текстовую информацию.
Угу. Вот обработка текстовой информации, да, при большом количестве данных. А вот компания Цифрум конкретно, да, уже что выведено на рынок, нам надо подробнее узнать, хотя бы 2-3 примера вот каких-то продуктов, которые уже существуют.
Ну, смотрите, как бы здесь можно говорить про Цифрум в целом, а можно говорить про продукты с искусственным интеллектом. Давайте я сначала коротко скажу про Цифрум в целом, а потом немножко больше про все-таки нашу проблему.
Да, давайте, да, хорошо, вам слово.
Вот все-таки мы в атомной отрасли работаем, поэтому мы, конечно, все-таки концентрируемся на заказчиках и партнеров из нашей отрасли, из промышленности. И у нас есть два цифровых продукта. Один называется Logos, это математическое моделирование, набор библиотек. А второй продукт – это продукт SARUS. Это система управления жизненным циклом изделия, тоже для промышленности, когда вы на всех этапах создания изделия контролируете его цикл. Ага. А если говорить про наше управление, то здесь скорее уместно говорить не про продукты, а про пилоты. То есть это какие-то решения, которые уже сделаны, они уже показали свою эффективность, но они еще не обладают... ну, такой законченностью, завершенностью, как продукт. То есть они не до конца внедрены, допустим, не настолько у них документация подробно написана и так далее. Но вот могу рассказать про один из таких продуктов, например. Он как раз, он как раз служит для обработки большого количества текстовой информации, и связано это с тем, что когда, например, Росатом строит какие-то объекты за рубежом, необходимо анализировать огромное количество различных требований, стандартов, которыми характеризуются данная страна. Ну, то есть вы должны понять, все ли вы правильно выполняете в процессе стройки. Для этого что происходит? Как это работало до того, как наше решение появилось? Есть большое количество документов, их сотни, причем они... Ну, изначально мы делали это для английского языка, то есть это не для, для русского языка изначально было сделано. Соответственно, сидело какое-то количество экспертов и просто эти документы разбирал. И выбирал из этих документов то, что касалось требований. То есть, например, условно говоря, требования грунта должны быть такие, требования там, к электропроводству должны быть такие. А что являлось просто общими какими-то моментами, документы требования, к требованиям не относились. Потом дальше классифицировать эти документы. Соответственно, вот такое количество документов большое приходилось анализировать людям. Сейчас мы этот процесс автоматизировали и на код мы загружаем, соответственно, документы, содержащие стандарты, а дальше уже из этих стандартов наше решение выбирает именно то, что относится к требованиям. И когда мы оценивали эффект, мы поняли, что до половины времени на выполнение рутинных операций мы таким образом можем здесь сократить.
Половина времени вы можете сократить, и вы можете еще увеличить качество, потому что есть же понятие человеческий фактор, да, человек может там что-то просмотреть, где-то быть невнимательным, какой-то момент упустить. А здесь я настолько понимаю, что, ну, цифровая система этого сделать не может, потому что она полностью овладеет информацией, раз. Во-вторых, она, я так понимаю, каждый конкретный элемент этих требований может направить в нужные соответствующие, да, инстанции, то есть, грубо говоря, люди, которые доставляют, например, какие-то грузы, да, им нет смысла говорить о каком-то качестве грунта, если у них это не входит в их задачу. А наоборот, они должны знать, что, доставляя груз, нужно обладать вот такими-то там параметрами, да, и так далее, ограничениями по доставке. То есть, опять же, эта система может сразу автоматически распределять полученную информацию в нужные, что называется, уши, да, в уши нужных специалистов.
Ну, в принципе, да, да. Согласен.
Так, а есть еще какие-то, вот вы говорите, компании, вы говорите, что связано с искусственным интеллектом, и не связано с искусственным интеллектом, тоже цифрам такие осуществляет продукты?
Простите, еще раз.
Ну, про цифрам вы говорили, что вот что-то связано с искусственным интеллектом, мы пример привели, а вы до этого сказали, что есть еще не связано с искусственным интеллектом, тоже продукция компании.
Ну вот я, в принципе, сказал про продукт для математического моделирования различных физических процессов.
А вот пример его использования где может быть?
Вы знаете, это практически везде в промышленности, где необходимо моделировать какую-то газовую динамику, физику процессов.
Ну, да, чтобы наши просто слушатели понимали, насколько самолетов, я понимаю, эта история такая. Да, то есть чтобы не изготавливать все вживую и потом сказать, ой, мы сделали не так, давайте заново. То есть чтобы каждый раз не делать огромное количество железной работы, да, вот не вытачивать это все бесконечно, пытаясь найти какое-то решение, сначала моделируется все на математических моделях, очень близких к реальности, потом уже идет, собственно говоря, реализация, и в этой реализации после нее, конечно, какие-то есть еще там изменения, и какие-то параметры еще подкручиваются, но уже, что называется, сразу направление выбрано правильно благодаря мат-модели.
Да, в целом так.
Да, просто нашим слушателям надо все рассказывать, разжевывать, потому что они не всегда понимают. Но математическая модель, все говорят, что это далеко, а на самом деле, когда человек покупает в дом мебель, да, и пытается ее расставить по углам своей комнаты и измеряет что-то линейкой, то вот это тоже называется математическое моделирование. Вы моделируете, да, примитивно очень, но расположение мебели в своей квартире. Поэтому это, конечно же, очень важно и в том числе для больших систем. Давайте поговорим о будущем. У нас осталось буквально пару минут. Вот именно ваш прогноз на искусственный интеллект в нашей жизни, в жизни больших систем, в жизни большого производства и в Росатоме в частности.
Смотрите, основной тренд, я думаю, будет такой. Это как раз переход от слабого искусственного интеллекта к сильному, то есть от решения каких-то частных задач, понимания работы физики мозга. Ой, не физики мозга, а процессы мышления. И сейчас, в принципе, этот процесс уже каким-то образом идут. То есть раньше, к примеру, алгоритмы, которые работали с изображениями, с текстом, они различались. Сейчас мы приходим к мультимодальным моделям, которые могут обрабатывать информацию различного типа. Но, тем не менее, этот процесс, он еще где-то далеко находится. И да. в области будущего сейчас мы... Все, что связано с искусственным интеллектом, вся обработка, она основана на использовании аппаратных средств, так называемых GPU-ускорителей.
Ну, на простом языке, это такое?
Прекрасно, знаете, это графические карты, которые раньше применялись просто в компьютерных играх, а потом оказалось, что на них, из-за того, что на них распараллелируются процессы, очень хорошо можно реализовывать нейросетевые алгоритмы, то есть обучение нейросетей.
Так.
И сейчас получается так, что вот как я вам говорил, что у современных нейросетей у них огромное количество параметров, и для того, чтобы их обучить, нужны огромные вычислительные мощности. По разным оценкам, там обучение нейросетевой модели может стоить несколько миллионов долларов, вот такой большой. Так. И, соответственно, одним из подходов к дальнейшему развитию искусственного интеллекта, аппаратной его части, является создание новых аппаратных решений. Вот так называемых, например, один из подходов – это создание нейроморфных вычислителей.
Если а это что за вычислители? Несколько... То есть это вот как раз на базе, то, что вы говорили, на базе карт? Или это более сложная система?
Смотрите, это если брать классическую модель тех компьютеров, которые практически сейчас везде повсеместно используются, это так называемая, используется фон-неймовская архитектура, которая давно была придумана. Ну, слово сложно вроде бы звучит, но здесь просто смысл в том, что есть отдельно вычислитель, то есть кристалл, на котором происходят все процессы вычислительные. Так. Есть отдельная память, в которой хранятся данные. все вроде бы классно, да, но когда у вас много операций, чтение записи в память, это получается достаточно энергозатратно. Это такая вот классическая архитектура. А нейроморфные вычисления, они предполагают объединение памяти и кристалла, и на них определенные нейросетевые алгоритмы можно реализовать гораздо более эффективно, и там получается выигрыш по энергоэффективности примерно 3 порядка.
Ого. Ну, то есть будущее все-таки за нейросетями, да, то есть аппаратную систему можно как-то подпилить, условно сделать ее более современной, и тогда уже нейросети будут нам помогать гораздо более эффективнее, чем сейчас. И я напомню, Дмитрий, вам огромное спасибо, у нас Дмитрий Сытник был на связи, кандидат технических наук, начальник управления по проектированию и разработке искусственного интеллекта компании «Цифрум». А вы, дорогие друзья, оставайтесь с нашим проектом, который называется «Homo Science», и всех приглашаю на homo-science.ru, мы продолжаем «Физики и лирики» в эфире, оставайтесь с нами.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.